«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9 часов 7 минут. Мы снова в эфире. Я напоминаю нашим слушателям, что в этом часе у нас в гостях теперь должен быть правильный титр. Исполнительный директор информагентства России сегодня, журналист Кирилл Вышинский. Все правильно?
Да, все правильно.
Просто в начале программы, извини, Олечка, редактора протитровали тебя старой твоей должностью. РИА Новости Украины. Вот, а я вспомнил, что сегодня ровно годовщина того, как тебе удалось выйти из украинской тюрьмы.
Да.
И через год я тебя с этим поздравляю.
Спасибо большое.
Потому что все мы сильно волновались, делали, что могли, и вообще рады, что уже вот этот год ты продуктивно провел на свободе и много чего сделал. Кстати, о том, по поводу того, чего ты сделал и чего ты делаешь. Я, собственно, об этом хотел поговорить. Потому что вот мы с тобой, товарищи, очень давние, почти 30 лет уже, и поэтому время от времени обсуждаем какие-то наши дела совместно. И я вот вчера тебе сообщил, увидел сообщение Валерия Фадеева, его цитату о том, что Совет по правам человека, в котором ты состоишь, я так понимаю, ты там в двух комиссиях работаешь, да? В двух,
Международная комиссия и комиссия по свободе слова и правам журналистов.
Да, вот поэтому я увидел эту цитату, которая близко к тексту звучала так, что Совет по правам человека готов противостоять актам цензуры со стороны Ютьюба прежде всего и социальных сетей.
Да, и будет работать в этом направлении.
Так вот, я хочу узнать о готовности противостоять и что там у вас происходит. Потому что факты блокировки и с моей точки зрения, не юридической, да, а вот точно могу сказать идеологической и политической, действия, которые могут быть названы цензурой, вот с моей точки зрения, налицо. Но это произошло уже месяц и даже больше назад. А как-то Валерий Фадеев вот только через там, 2 месяца сказал, что СПЧ чем-то озаботился. Чем вы там озаботились и что у вас происходит?
Ну, действительно, мы живем в новом удивительном мире, где СМИ уже фактически, так сказать, серьезно, если говорить на украинском языке, опанували, то есть
освоили
виртуальное пространство, и это стало большой частью функционирования различных СМИ, телевидения, радио и так далее, интернет. И мы столкнулись с такой вещью, что интернет-платформы, которые предлагают размещать свой контент, и на этом в том числе зарабатывают, вошли в ситуацию немотивированной цензуры, то есть необъяснимой и не считают нужным это делать. Ну, что я имею в виду? Месяц тому назад, примерно, да, плюс-минус, платформа YouTube заблокировала аккаунт телеканала «Царьград». Это больше 1 000 000 подписчиков. То есть больше 1 000 000 людей, русскоязычных, естественно, потому что контент русскоязычный, смотрели, получали информацию. До этого еще весной 2 информационных агентства российских, Ньюсфронт и Анна-Ньюс, также были заблокированы, причем их аккаунты заблокированы на YouTube, причем все это происходило без каких-либо объяснений и в нарушение правил, установленных самим YouTube, который вообще-то предполагает процедуру, если у него есть претензии к людям, которые произвели контент и разместили там, некую процедуру, уведомление. Ваш контент, значит, нарушает такие-то правила. У вас есть возможность, значит, исправить контент, убрать, доработать или так далее. Значит, и эта система предупреждения 3-ступенчатая, предполагает вообще, так сказать, до 90 дней. А здесь на исправление, корректировки и так далее. А здесь вот просто по щелчку пальцев, значит, нет и все. Нет аккаунтов, нет архивов, огромного количества журналистских материалов, которые готовились на протяжении
долгого времени. Вот смотри, для ясности. Да. Да? Нет и все, это не то, что сказали нет и все.
Их нет физически.
А просто физически ликвидировали эти каналы.
Да, их нет физически. без объяснений.
А в чем была причина?
Вот это самое интересное.
Чем не устроил этот контент?
А вот это самая причина. Значит, вернее, это самое смешное, потому что причины не объясняются. Более того, значит, естественно, журналисты пишут запрос. А что мы нарушили? Почему? Значит, сначала ответа долго не было, а потом на почту приходит стандартное сообщение. Значит, аккаунт заблокирован. Значит, в соответствии с правилами. Смотрите правила. Смотрим правила, там должны были быть предупреждения, предупреждений нет, очередные письма, и все, и больше ничего не отвечают. Скорее всего, отвечает робот, который просто видит письмо, значит, от заблокированного аккаунта и автоматически отсылает отписку. Типа, ну,
это говорит холодильник, потому что автоответчик перегружен.
Совершенно верно. И с этой точки зрения, это новая цензура, формально, так сказать, такая тихая, нескандальная, значит, механическая, поскольку ты имеешь дело с механизмом и с роботом, но задевающий интересы огромного количества людей. Три журналистских коллектива, это, в общем, где-то больше 100-200 с лишним человек. Но самое главное, у этих аккаунтов было огромное число подписчиков.
Ну, на троих больше 3 миллионов, я так понимаю.
Да. И эти люди в какой-то момент просто лишены этого источника информации. Ко мне обратились журналисты этих изданий с просьбой отреагировать. Я предложил своим коллегам...
Сейчас к тебе, как к члену СПЧ.
Ко мне, как члену СПЧ. Я предложил своим коллегам по комиссии подготовить несколько заявлений и обращений. И вот мы мусолим эти обращения уже на протяжении месяца. Поскольку коллеги, значит, считают, что... А нужно вот дотошно соблюсти. А давайте напишем письмо в Google.
Написали, нет?
Да, написали. Ну, значит, Google ответил еще изящнее. Мы написали уже живым людям, точно понимая, значит, с кем нужно общаться. Написали в московский офис Google. Оттуда пришло на бланке, красиво, значит, достаточно быстро, в течение 3 дней, пришел ответ: а это не к нам. Мы пришиваем пуговицы, как в старой интермедии. Значит, а вот если вы хотите что-то узнать по поводу YouTube, это напишите в Америку. Вот туда, за океан.
Подожди. Ну вот я даже знаю, я не такой отъявленный пользователь, но я даже знаю, что в контактных данных YouTube указан российский офис.
Естественно, потому что мы брали адрес с официального сайта Google.
То есть я ничего не перепутал?
Нет. Более того, юристы различных, в том числе этих журналистских редакций, связываются и посылают письма именно в этот офис Google, в московский. Но оттуда тишина. Это типа, это не к нам. Что само по себе странно, потому что если Google, огромная транснациональная корпорация, вышла на этот рынок и создала здесь офис, то странно, что этот офис сам принимает решение, чем он занимается, а чем он не занимается.
Но... При том, что, получается, на официальном сайте самого YouTube этот офис указан как полномочный представитель.
Абсолютно. Ну, не YouTube, а Google, большой корпорации, Google, у которой, ну, хорошо, есть Google, одна из, так сказать, платформ, один из продуктов. В общем, коллеги, давайте мы напишем. Коллеги говорят, давайте мы напишем в Google письмо, попробуем выяснить. Говорят, хорошо, написали, получили изящную по форме, но абсолютно, как на мой взгляд, хамскую по содержанию отписку. Значит, коллеги, надо реагировать, потому что, ну, вот робот написал нам в ответ нашим коллегам, потом живой человек нам написал примерно то же самое, что написал робот. Давайте отреагируем. Давайте привлечем к этому внимание, давайте обратимся, в конце концов, это российские СМИ, работающие для наших соотечественников, для русскоязычных граждан, в правовом поле Российской Федерации, имеющие официальную регистрацию, лицензии и так далее, то есть все чисто и прозрачно, и вот в этом правовом поле происходят вещи, которые не подчиняются сознанию, да, нашему. По сути, вмешательство американской транснациональной компании в правовое поле России, где люди работали для наших сограждан, удовлетворяли их информационный голод. И, по сути, акт цензуры неприкрытой в нарушение всех российских норм законодательства. Понятно, что речь идет о большом абстрактном пространстве, называемом интернет, но тем не менее, ну, есть международное право, есть основные, ну, такие базовые права человека, право на свободу получения информации, право на свободу слова и так далее. Нужно на это отреагировать. А вот, а по какому законодательству живет Google, начинают выяснять мои коллеги. А вот в каком штате это может рассматриваться юридически. Я говорю, коллеги, мы погружаемся в подробности, которые вне нашей компетенции. Наша цель – защитить права журналистов и защитить право на получение информации огромного количества наших соотечественников. Давайте это сделаем. Ну, давайте напишем еще одно письмо. Говорят мои коллеги, и теперь это письмо уже ушло в американский офис Гугла. Мы уже 3 заседания обсуждаем, значит, куда бы еще написать, как хорошо подумать, посчитать все, так сказать, прикинуть и так далее. Но пока реакции нет. То есть я вижу, конечно, в заявлении главы СПЧ Валерия Александровича Фадеева волю, которую он, собственно, демонстрировал на заседаниях нашей комиссии, работать с этим, потому что это серьезная большая проблема. Ей озабочены не только в России. Очень серьезно во Франции и законодатели, и правозащитники уже думают, что делать с Гуглом, который, по сути, диктует пользователям по всему миру те правила, которые он сам устанавливает, ничего не объясняя. И, по сути, вот так, закрывая без объяснения аккаунты, ну, давно практикуют целую систему цензуры. Цензуры необъяснимой для пользователей и для авторов. Никому не подотчетной и абсолютно немотивированной. Вернее, мотивированной только одним. Политической волей Гугла, который, как мы знаем, чего там греха таить, да, вот вроде бы независимая частная корпорация, но все прекрасно понимают, что если их вызывают на слушание в Госдеп или в Конгресс, то затем после этих слушаний все как зайчики начинают делать то, чего является основной глобальной мейнстримной линией Госдепа и американской администрации.
Но я вот что пока понял из твоего рассказа. Что борьба за свободу слова пока разворачивается вся внутри самого этого вашего совета по правам человека. Вот там у вас борьба напряженная, потому что, честно говоря, кроме того, что когда к тебе обратились пострадавшие, и ты подготовил некие проекты решений комиссии, а потом совета, вот это ничего принято не было, и уже месяц непонятно, что решается. Это продуктивно, так сказать, снимаю шляпу перед нашим советом по правам человека, расшаркиваюсь. Вот, очень здорово, что месяц вы там это все решаете, вдохновляет. Но меня вообще интересует один вопрос, который даже не столько к совету по правам человека, а вот к нашим законодателям, правительству и правоохранительным органам. Вот смотрите, ведь это же банальная вещь. Приходит иностранный предприниматель Google и говорит: предоставляю услугу, я буду размещать ваш контент на таких-то правилах, если они будут нарушены, то по такой-то процедуре я вас это лишу, поэтому, внимание, не нарушайте правил, и давайте осуществим совместную взаимовыгодную деятельность. Значит, Google предоставляет возможности публикации, вы занимаетесь производством контента. Ну вот, пошли 200 журналистов, ты говоришь, да? Начали работать, люди вложились деньгами во все это, организовали деятельность по производству контента. Ну, в принципе, на секундочку вышли, я так понимаю, на границу того, что эта деятельность может быть в каком-то виде даже доходной, потому что 1 000 000 подписчиков – это много. И в этот момент, без объяснения причин, это все ликвидируют. Но люди понесли не только моральные убытки, не только права были нарушены потребителей этой самой информации. Русских людей по всему миру, на секундочку. Кстати, СПЧ, он у нас российский.
Абсолютно.
Вообще-то российский.
И да? Работает в рамках российского законодательства. Да. Более того, при президенте Российской Федерации.
Российской Федерации. Так вот, то, что миллионы русских и русскоязычных потеряли возможность получать эту самую информацию, как-то должно вообще беспокоить само по себе. Вот само по себе, безотносительно. Но есть же еще и прямые убытки. У меня вопрос. Как вот эту предпринимательскую деятельность на нашей территории американская корпорация нерегулируемо осуществляет? Вот меня больше всего это интересует. Потому что, в принципе, вообще-то, если бы мы были готовы к этому, то вот они совершили неправовое действие. Без объяснений причин выкинули наши компании. Но, в принципе, государство должно было бы и суд наш, российский, ну, зафигачить так миллионов на 10 хотя бы долларов штрафа. Хотя бы. А лучше на 100, вообще-то. Иметь такое право и возможность. Если они не исполняют это решение, закрыть к чертовой матери возможность работы на нашем рынке. Если мы этого не сделаем, то можно писать на деревню дедушки, дорогой дедушка Гугл,
спортлото,
забери меня отсюда. Вот, можно писать до скончания веков. Поэтому вот из того, что ты пока на этот момент обсудил, я могу сказать только одно. Ваш совет по правам человека в первую очередь должен обращаться к нашим законодателям, к нашим правоохранителям, к нашему правительству на то, что нужно построить систему жесткого регулирования деятельности транснациональных корпораций, в том числе и в первую очередь тех, которые используют интернет как сферу своей деятельности, на нашей территории, в нашей юрисдикции. Не входите, не признаете нашу юрисдикцию. До свидания.
Должен, но пока эту политическую волю, к сожалению, проявляет только его глава, который поддерживает меня, собственно говоря, в этой работе. Но мы коллективный орган, 50 с лишним человек. И для принятия решения, даже для принятия решений на уровне комиссии, нужны такие банальные вещи, как кворум и так далее, голосование. Пока этого нет, к сожалению. То есть пока коллеги все время хотят глубже изучить вопрос. Хотя, как мне кажется, все действительно описывается за 20 минут, и решения очевидны. Да, жизнь идет гораздо быстрее, чем корректируется законодательство. Но так это все и устроено. То есть законодательство – это реакция на реалии жизни. И, конечно, сегодня уже понятно, что назрела ситуация, когда надо регламентировать и это информационное пространство. В первую очередь отозвались на угрозы, связанные с национальной безопасностью, с жизнью и здоровью, то есть экстремизм, терроризм, все, что связано с покушением на жизнь и здоровье в интернете, это все уже регулируется нашим законодательством. Нужно идти дальше и действительно регулировать деятельность крупных корпораций, которые теперь связаны с прямым нарушением прав, не только экономических. Это, конечно, очень важно и значимо, особенно когда речь идет о бизнесе, а практически большинство СМИ на сегодня – это бизнес. Работает в условиях рынка, реклама, подписчики, монетизация, все это уже, как бы сказать, реалии. Но есть еще и базовые права человека, которые, с моей точки зрения, более приоритетны, чем вопросы бизнеса. И это настолько важно, что если упустить вот этот момент создания системы Гуглом, системы немотивированной цензуры, то дальше мы столкнемся с этим, как говорится, ну, неизвестно, где они остановятся, как далеко зайдут, что заблокируют, что заставит, по сути. И сейчас уже можно манипулировать теми же самыми поисковыми системами, выдавать людям ту информацию, которую ты хочешь, чтобы они видели.
Но это же так и происходит, когда ты заходишь, открываешь какую-то платформу, и там, собственно, уже для тебя сформирован клуб по интересам, хотя это далеко от твоих интересов.
Вот это, кстати, волнует и наших французских коллег, потому что они твердо уверены, что Google, когда вы даже вводите запрос в поисковую систему, выдает в собственных приоритетах информацию, а не весь массив. То есть он вам рассказывает, что читать, за вас решает, что вам ответить на ваш запрос. И это пугающая история, поскольку она вроде как еще в самом начале, но масштабы этого больше миллиона людей уже страдают.
Мы сейчас продолжим сразу после рекламы. Тут единственное, говорят, почему бы не опубликовать имена коллег, желающих глубже изучить вопрос в СПЧ. А я вообще-то вот и тебе, и Валерию Александровичу я бы попросил вообще протоколы публиковать. Кто, как, по какому вопросу проголосовал из членов СПЧ. Хочу знать.
Прервемся и через несколько минут продолжим.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 9:35, мы вернулись в программу. Напоминаю, Кирилл Вышинский у нас в студии. Средства связи 553-300 и плюс 7-903-176-363, средства связи.
Ладно, резюмирую по первой части, что я понял. Вот. Есть у нас Совет по правам человека. Ты в нем состоишь. Месяц назад к тебе обратились пострадавшие, кого выкинул. Ты подготовил проекты, решение вынес это на комиссию по свободе слова и правам человека. Месяц комиссия заседает, к решению прийти никак не может. Единственная публичная у тебя поддержка получилась от Валерия Фадеева, председателя совета, который вчера высказался. И сегодня у вас заседание опять этой же самой комиссии.
Да, сегодня мы делаем новый заход на тему. Я рассчитываю, что, может быть, вчерашнее заявление Валерия Александровича как-то подействует более дисциплинирующе на моих коллег.
Ладно, желаю.
Да, да, потому что мне кажется, что это как-то так уже напоминает про заседавшегося Маяковского, когда из пустого в порожнее. И мне кажется, что это просто как-то нежелание поддержать именно вот своих конкретных своих коллег в их деле, журналистов. Хотя мне кажется, что, и это было задекларировано изначально, что СПЧ вне политических преференций, вне политических симпатий, политически не ангажирован и поддерживает журналистов вне зависимости от того, в каких редакциях они работают и какая редакционная политика у этих изданий. Ну... Пока, увы, этот принцип работает не так, как хотелось бы, мягко скажем.
Ну вот поэтому есть как бы две части вопроса, которые прямо там тебя касаются, поскольку у тебя членство в этом совете. Как-то хотелось бы, чтобы вот все-таки голос совета звучал. И по всем поводам, а не по однобоким. С другой стороны, хотелось бы, чтобы наше государство всерьез приступило к регулированию деятельности иностранных средств массовой информации и интернет-платформ на нашей территории. Всерьез. Вот очень бы хотелось. Потому что здесь вторая тема, которую я хотел тебе подбросить. Это же тоже вот замечательно. И сколько времени прошло, и мы сидим и молчим. Вот молчим. И госорганы главным образом молчат. Это то, что касается нововведения Твиттера, я так понял. Да? Он теперь... объявил, что они будут писать государственное средство массовой информации, по-моему, так, как это там в Твиттере точно, чтобы я процитировал. Причем это коснулось только наших компаний, в которых есть государственное участие. Самое ужасное, я так понял, что есть личный аккаунт, личный канал, например, Маргариты Симонян, как просто Маргарита Симонян. Вот, он тоже обозначен как государственная СМИ. И на секундочку, это все коснулось, я так понимаю, только наших российских компаний и наших российских
да.
людей.
Радиостанция «Свобода», радио «Свобода», которая тоже является государственным, потому что финансируется американским госдепом, то есть тамошним МИДом, такую метку не получила и в этом смысле не подвержена каким-либо маркировкам, а за маркировками последовали конкретные действия.
А можно перечислить? «Свобода», «BBC», «Deutsche Welle», «Голос Америки».
Французский, по-моему, ТФ-1.
ТФ-1. Ну, в общем, это... большое количество.
Нет, во всем мире существуют СМИ, в которых принимает участие государство. Поскольку доносить принципы государственной политики для своих сограждан – это обязанность государства. Это не просто возможность, а это обязанность. Люди должны быть информированы. И в этом смысле присутствие или наличие у нас государственных СМИ ничем как бы не отличается от практики, которая существует во всем мире.
Отличается. Ну, знаешь чем? Бюджетами. Потому что если взять RT и «Спутник» со всей его иностранной деятельностью и деньги, которые выделяет бюджет Соединенных Штатов на свою этот самый вещательную зарубежную часть, то будет не в нашу пользу по деньгам, а по эффективности в нашу.
И вот здесь возникает история, которую давно уже описал Оруэлл в своем знаменитом «Скотном дворе», о том, все ли звери равны. Да, или, но некоторые или есть некоторые, которые равнее. И получается, что вот эти вот, которые равнее, это государственные СМИ, в первую очередь американские, ну и дальше, так сказать, их ближайших союзников. И в этом смысле, ну ладно, маркировали и маркировали, бог с ним. Но проблема заключается в том, что после этой маркировки начинаются вещи, которые... производные от маркировки, уже конкретные факты цензуры. Например, в поисковой системе, если вы вбиваете даже конкретную цитату из твиттера Russia Today, то не выдает. Видимо, там поставлена галочка, что на маркировке с State News, предположим, да, или State СМИ, значит, все.
Не, я прочел даже информацию, что не только цитату, а если ты ищешь... аккаунт вот такой помеченный,
то не находишь его, да?
То ты его не находишь. Если нет. Ты до этого был подписан,
тогда
и он
да.
У тебя есть в подписчиках, то он пока сохраняется, хотя ничего не мешает дальше и это порвать, как бы случайно. Вот. Но если ты не был подписан, например, на «Спутник», например, на «Арти», я так понимаю, там, на «РИА Новости», вот, если ты не был на них подписан, то просто зайдя в поисковик, ты их не найдешь в Твиттере.
И, по сути, это тоже цензура. Потому что это за вас решили, что вам читать и что вам не читать. Не убивая, просто маркируя и потом прописывая алгоритмы поисковиков так, что они просто вас не видят, если вы действительно не подписаны. То есть расширять круг своих подписчиков и новых читателей в таких условиях очень сложно. То есть это, ну, как бы в старой хорошей шутке о том, что нелегко плыть в серной кислоте. Вот действительно нас погружают в серную кислоту. Мягко, без каких-либо жестких и ярких
без шума и пыли.
Да, без шума и пыли, просто вот подкручивая, здесь чуть-чуть подкрутили, там подкрутили, тут меточку поставили. И это внешне, значит, выглядит чинно, прилично, благородно, но касается только нас. Касается только тех, кто говорит, наш главный лозунг «Спутника», рассказываем о том, о чем не рассказывают другие.
А вот можно вот спросить, Кирилл, я вот так это соображаю медленно, меня часто за это критикуют, вот я вот сейчас сообразил, а вот Совет по правам человека вопросами дискриминации должен вообще как-то,
ну, естественно,
заниматься?
Нарушением
да,
прав.
Должен, да. Ну, дискриминация – это форма нарушения,
конечно,
прав, одна
конечно,
из самых жестких вообще-то. Да, ну вот интересно, сколько будет анализировать, например, комиссия, в которой ты состоишь, вопрос вот метки, фактически желтые звезды, не дай бог, да, вспомнить эту, так сказать,
практику
расистскую, да, нацистскую. Метки розданы нашим каналам и не розданы таким же финансируемым государством каналом других стран цивилизованной Европы. Вот нужно как-то специально изучать и доказывать факт дискриминации здесь?
На мой взгляд, ответ совершенно очевиден, потому что факт дискриминации просто налицо. И что тут изучать? Куда писать? Зачем? Если все разворачивается на наших глазах. Но у моих коллег в этих случаях очень какая-то странная позиция. Но это же частная корпорация. То есть вы же имеете дело не с государством, а с частной корпорацией. А частная корпорация живет по собственным правилам прописанным. Значит, это как бы бизнес, это американская юриспруденция, их зона ответственности. Вот, значит, пусть юристы этим делом занимаются, в частном порядке пусть и судятся. Когда я говорю, простите, коллеги, если это частная корпорация, а не государство, она что, не должна выполнять требования международного права?
Нет, Кирилл, я тебе объясню.
Просто хартии прав человека?
Значит, понимаешь, вот когда говорят, что зверский колониализм Британии в Индии, он к Британии не имеет отношения, Кирилл. Это Ост-Индская частная компания все делала. И поэтому индусы сейчас... и индийцы шире, да, все граждане Индии, должны обращать все свои протесты в сторону Ост-Индской частной компании. А государство Великобритании и корона к этому не имеет никакого отношения. Вот разницы нет никакой, понимаешь? Твиттер и Гугл – это частные компании. А Соединенные Штаты к дискриминации не имеют никакого отношения. Вот на какую позицию становятся те коллеги, о которых ты сейчас говоришь.
Ну, Для меня это несколько странно, потому что, ну, это же рассуждение на уровне практически детского сада, потому что все же взрослые люди, все прекрасно понимают, какие формы влияния у американского государства на их частный бизнес. Мы все прекрасно знаем, насколько там все срочено. Ну, пример Трампа, вот вам, пожалуйста, да.
Значит, например, ТикТока недавно, например.
Ну, конечно. Да? Значит, понятно, что купить огромный бизнес, которым стал ТикТок, да, по бросовым ценам, потому что им создала проблема.
Все равно закроют.
Да. Да, его все равно закроют, поэтому заплатите хоть сколько-нибудь. Да? Значит, естественно, что и на этом поле сейчас развернулась серьезная конкуренция, потому что, ну, получить задарма практически такой мощный бизнес – это просто мечта. А это государственный шаг, ведь закрывает его государство доступом ограничения. Все понятно, все очевидно, что эти схемы слияния, сращивания игры бизнеса в интересах государства и государства в интересах бизнеса, это все очевидно. Поэтому, когда люди говорят, что, ну нет, это же частный бизнес, тут с ними тяжело, мы не, зачем нам апеллировать, я всегда говорю, что, подождите, коллеги, а что, частник может нарушать права человека, если он просто частник? Он что, работает вне правового поля? Или это какое-то правовое поле. А зачем тогда принимались все эти международные хартии? Зачем это прописывалось? Зачем существует ООН, которая в том числе гарантирует и борется за соблюдение прав?
Я по-другому скажу. Которая в том числе не гарантирует и не борется.
Ну, по крайней мере, была создана для этого, с этой целью.
Нет, ну, была создана. Понимаешь, когда Америка говорит, что они будут вводить санкции против России и Китая за голосование в Совбезе безопасности, то о чем здесь можно говорить? Понимаешь, я бы вот все-таки вернулся к исходной точке. Мы точно должны понимать, что это не просто какая-то там манипуляция, даже дискриминация. Это все элементы военной стратегии и военных действий.
Нет, по сути,
против нашей страны. Да.
По сути, это не объявленные санкции по отношению к нам. Причем, мне кажется, что они происходят от определенного, в каком-то смысле, бессилия. Да? Значит, введя официальные санкции против российского бизнеса, против российского государства, большинство людей и в Америке, и в Европе убедились, что они малоэффективны. По крайней мере, ну, закрыли нам какие-то, перестали нам пармезан поставлять. Что это, кого-то остановило? Значит, заходишь в супермаркет, огромное количество разных сыров, сделанных уже здесь. Это только подстегнуло наше сельское хозяйство. И тогда начинают бить дальше. Сейчас взялись за СМИ. По большому счету, я считаю, что сейчас пойдут еще дальше и будут просто... выражаясь таким уличным языком, кошмарить наших граждан, то есть по факту наличия паспорта. И это большая система санкционного давления. Просто она принимает разные формы. Объявленное, необъявленное, прямолинейное, лобовое или вот такое хитрое через частные корпорации, с которых чего ж там, взятки гладкие. Это же не государство, это же, так сказать, вот наши частники. Но они такие люди, так сказать, циничные, только о деньгах и думают. Хотя сами режут, в том числе, и источники своих доходов. Потому что YouTube зарабатывал на том, что миллион людей подписывались на канал.
Суммарно больше 3 миллионов, да.
Да. Подписывались на канал и получали информацию. Там размещалась реклама, это все монетизировалось. Но оказывается, что и не всегда деньги важны, потому что у них есть более важный интерес.
У бизнеса есть более важный приоритет, чем деньги.
Конечно.
Оказывается.
Да, лояльность перед государством. Это очевидно. Это очевидно. И это не может замечать, разве что только слепой, или кто смотрит просто в другую сторону. И мне кажется, что... с этими очевидными вещами пора уже серьезно разбираться. Ты абсолютно прав. Если не успевает наше законодательство за вот такими вот, за формой мягких санкций, да, или мягкого санкционного давления, прикрытого, завуалированного, значит, нужно вносить новации в законодательство.
Ну, понимаешь, на самом деле это вопрос все-таки, осознания того, что мы находимся внутри военного сценария. Военного, а не какого-то другого. И вопрос соответствующего характера решений и их реализации, которые должны приниматься. Вот я, ей-богу, не понимаю. Ты выступал против этого, даже в Европу ездил. информировал. Вот закрытие «Спутник Эстонии» в Литве, правильно они? И в Латвии, по-моему, тоже. Или в Латвии нет.
В Литве, Литва точно знает. У нас была последняя балтийская редакция, которая работала на территории страны. Это был эстонский «Спутник». И на него грубо, угрожая уголовным преследованием, надавили, потребовав от людей, чтобы они просто перестали с нами работать.
Мы все это помним прекрасно.
Сейчас, в Литве закрыли вещание «Арти» и «Спутника».
Да. А наши редакции там закрыты, были закрыты давно.
Вот я честно тебе скажу. Я тут позавчера увидел цифры, что у нас есть какой-то товарооборот с этими прибалтийскими странами. Он снизился, мы его последовательно снижаем. Но я честно не понимаю, почему у нас вообще существует режим какой-то торговли с ними. Потому что, в принципе, вот после того, что они сделали в отношении наших СМИ, нужно было бы ввести закрытие режима торговли. Мы бы это как-то пережили.
Ты знаешь, я не могу объяснить.
С этими мощными прибалтийскими монстрами. Вот серьезно, закрыть режим торговли полностью.
Я это могу объяснить только несколько рациональным мотивом. У нас просто присутствует внутреннее благородство по отношению к вот таким действиям. Да, по принципу, что мы не будем отвечать так же, как поступают с нами.
Не так же, надо хуже отвечать. Так же точно не надо.
Но похоже, что да. Похоже, что пословица о том, что...
Надо не симметрично, а асимметрично отвечать. Я не понимаю, почему у нас существует со странами, официально исповедующими русофобию, а Литва, Латвия этим точно являются такими странами, официально, в качестве официальной идеологии исповедуют русофобию. Почему у нас с ними до сих пор торговые отношения? Я этого не понимаю.
Мы по-прежнему серьезно относимся к таким словам, как суверенитет.
Ради бога, пусть будет суверенная, но без торговли. Мы не собираемся их... Вот точно могут быть спокойны, мы не собираемся претендовать на них ни в каком виде. Вот. Мы просто хотим их освободить от себя окончательно. Мы даруем им полную свободу, в том числе и от торговых взаимоотношений с нами. Вот я бы так... Это очень либерально, Кирилл, ты не находишь?
Ну, по большому
тотальная
счету...
Тотальная свобода.
Да, то есть если так смотреть с этой точки зрения, то, конечно, поддержать в их стремлениях.
Полностью освободиться.
Да.
Полностью освободиться. Потому что, когда премьер Латвии говорит, мы будем все время, значит, Россию шпынять, я своими словами, но при этом мы заинтересованы в торговых отношениях с ней, он говорит это в одном тексте. Ну, я понимаю, что он шизик, но мы-то чего ведемся на эту шизофрению? Спасибо Кириллу Вышинскому.
Спасибо большое за этот разговор.
Интересный был разговор. Кое-что мы даже поняли в ходе него.
«Формула смысла».